планирую зачать ребенка в этом году, вот в какой период лучше? Осенью, зимой или летом?
Лучше по любви.
Полнолуние отлично влияет на зачатие.
У женщины может не быть в этот день овуляции.
Мы знаем о родах все. И даже больше.
Всем привет! Это подкаст «Роды в Москве». Первый выпуск нашего подкаста посвящен подготовке женщины к беременности. Находимся мы в перинатальном центре Ворохобова. Напротив меня, хочу сказать, в нашей студии, но не в студии, а в родбоксе перинатального центра Ворохобова Александра Олеговна Онищенко, заведующая послеродовым отделением перинатального центра Ворохобова. Все верно?
Все верно. Здравствуйте, я вас всех приветствую сегодня. Вы так вовремя пришли. Вообще с 22 января по 26 проходит неделя репродуктивного здоровья женщин. Я так рада, что у нас есть возможность поболтать именно вот сейчас, когда, знаете, в атмосфере прям витает все про репродуктивное здоровье.
Так, с вами серьезно начинаем. Но мне хочется спросить вообще, как ваши дела, как ваш настрой? Я знаю, то, что вы к нам прибежали сейчас буквально из соседнего родбокса, где женщина уже успела стать мамой. Как все прошло?
Ой, все замечательно, все счастливы. Во-первых, это были партнерские роды, у нас там поучаствовал папа. Во-вторых, у нас была очень теплая душевная компания вместе с акушеркой. И мы родили малыша, девочку, прекрасную, 3850, но с интересными особенностями. У нее было обвитие вокруг шеи двукратно и даже подмышками справа и слева. Мы в первый раз с таким столкнулись. Да, как портупе, как рюкзачок был надет. Вот. Немножко нам помешало родить это, естественно. Пришлось прооперировать девчонку в интересах, опять же, малышульки. Но, по крайней мере, не зря. Вот такое, кстати, не увидеть на ультразвуке. Все переживают за обвитие вокруг шеи. Оно не имеет, на самом деле, большого значения. Только вот если подмышечкой, тогда ребенок сильно зажимает и может себе приносить какой-то небольшой вред в родах. Вот. А такого по ультразвуку не увидеть. А с обвития рожают практически 90% женщин, и ничего. И все в порядке.
Да, и не так это страшно. Сейчас вы меня прям успокоили этим.
Да,
потому что
это обвитие, прекрасно.
Особенно вокруг шеи, это страшно, когда услышишь.
Такой миф.
Александра Олеговна, поговорим про подготовку к беременности. Вот меня интересует этот вопрос относительно подготовки женщины к беременности. Вообще, зачем она нужна, эта подготовка? Может быть, как-то... Бывает же, что женщина забеременела, случайно узнала, счастлива, довольна, без какой-то определенной подготовки. Вот на ваш взгляд, насколько она важна?
Я готова с вами поделиться этой информацией, насколько она важна. А как вы считаете, она нужна? Если бы вы готовились, ну, если бы вы сейчас планировали беременность, вы бы готовились к ней?
На данный момент да, потому что мне больше 25 лет. Мне кажется, что все-таки важно пропить комплекс определенных витаминов, вести здоровый образ жизни, следить, чтобы супруг вел здоровый образ жизни.
Немаловажно. Вот,
да, но я понимаю, что еще никто не отменяет случай незапланированной беременности. И главное в этот момент расслабиться, и даже если я потом начну принимать витамины, ничего страшного не случится. Ну вот мне так кажется. Но при этом я все-таки давно не посещала кабинет врача, не проходила диспансеризацию, там больше года, я вот уже не знаю.
Ну давайте я вам расскажу, зачем, может быть, я вас переубежу.
Так.
Смотрите, диспансеризация. Мы начнем про прегравидарную подготовку. Это такой комплекс мероприятий, который направлен на то, чтобы, с одной стороны, диагностировать у пациента, у человека вообще, его состояние здоровья, какое оно на данный момент времени, чтобы понимать, есть ли хронические заболевания, есть ли предзаболевания. Бывает, что ситуация пограничная, и с ними можно побороться. И своевременно профилактировать какие-то состояния, или же подлечить, чтобы сделать человека более стабильным в его здоровье, чтобы его здоровья хватило на вот этот период, достаточно долгий период, 9 месяцев беременности, да? И когда идет прегравидарная подготовка, она заключается не только в принятии каких-то препаратов, витаминов, она заключается в комплексной оценке состояния здоровья. И это немаловажная часть, потому что когда беременность наступает, мама находится в состоянии отдавать. Она отдает много ресурсов, она отдает много вот этой вот жизненной энергии ребенку. И в этот момент могут обостряться разные хронические заболевания. И здесь нужно быть наготове со своим врачом, понимать, куда обратиться, чтобы, опять же, выйти здоровой мамой вот в этот счастливый этап материнства.
Александра Олеговна, давайте поясним для наших зрителей и слушателей нашего подкаста. Подготовка, вот она начинается, как я понимаю, с посещения терапевта, не обязательно сразу идти к акушеру-гинекологу, гинекологу, просто посещение терапевта, и он назначает диспансеризацию женщины.
Диспансеризация, да, это такое мероприятие, которое есть люди дегретированные, то есть люди, которые обязаны проходить диспансеризацию. Например, я врач, я обязана проходить диспансеризацию раз в год для того, чтобы подтверждать, что моего здоровья достаточно, чтобы работать врачом. Есть люди, которые не обязаны это делать, но для них желательно все равно проходить. И да, этим занимается врач-терапевт, который рассказывает, каких специалистов, дает прям такой список, каких специалистов, какие необходимо сдать анализы, какие провести исследование для того, чтобы определить, все ли хорошо состояние здоровья. Ну и если это говорим про прегравидарную подготовку, то здесь, конечно, сотрудничество идет с гинекологом, с акушером-гинекологом, который тоже прописывает план.
Так, план, как он выглядит? Вот мы сейчас нашим зрительницам, слушательницам расскажем, чтобы она себе сделала пометочку и пошла вот к врачу. Примерно. Это 5 специалистов или более. Вот офтальмолога, стоматолога разве обязательно посещать перед подготовкой к беременности? Ну, мне кажется, нет. Я не знаю, не уверена.
Да, ну, начнем с того, что когда приходите к врачу, акушеру-гинекологу, да, вы должны рассказать о своих планах. Доктор, здравствуйте, я тут думаю, что уже, наверное, хочу забеременеть, давайте с вами распишем. И врач в первую очередь спрашивает вообще все. Тут нужно быть максимально откровенным про свою жизнь. Какие были заболевания, в каких больницах лежали, что лечили, были ли операции, переливания крови и так далее. Из-за этого врач составляет такую огромную картину, называется анамнез жизни и анамнез заболевания. Исходя из этого, он вам предложит, есть стандартный какой-то набор обследований, которые требуются для того, чтобы понять, как здоровье. А есть еще дополнительные, которые, исходя из ваших данных, которые вы рассказываете врачу, он может вам прописать. Это тоже немаловажно, да? Это индивидуальный персональный подход к каждому пациенту. И да, это скорее, я назову некоторое количество специалистов, это, конечно, терапевт, это врач-эндокринолог, потому что гормональный фон, он очень важен, это не только гормоны женского здоровья, да, еще есть щитовидная железа, поджелудочная железа и так далее. Это врач-офтальмолог, потому что нужно понимать, какие у вас есть проблемы со зрением, нужно ли их корректировать, или этого достаточно, что в беременности они не усугубились. И стоматолог здесь очень важен, потому что, скажем так, хроническая инфекция, которая живет в зубах, она может неблагоприятно сказаться на беременности, даже, казалось бы, небольшой кариес может немного создать фон неблагоприятный для ребеночка, и может случиться какое-то осложнение, связанное именно с этим. Поэтому врач-стоматолог наш лучший друг.
А с кем должна проконсультироваться женщина, если у нее в анамнезе все-таки есть какие-то хронические заболевания? С врачом по тому или иному профилю? Вот, например, если она понимает, что у нее проблемы с щитовидкой, она идет к эндокринологу сначала, а потом уже к гинекологу? Или все-таки к акушеру-гинекологу сначала?
Я думаю, что это вопрос тандема. Да? Здесь необходимо со своим, если пациент знает о своих хронических заболеваниях, необходимо эти хронические заболевания стабилизировать. То есть сделать так, чтобы они были благоприятным фоном для начала беременности. Но беременность, она долгая, и там есть разные этапы, когда ребеночек растет, когда меняется гормональный фон. И измениться может и основное заболевание. И вместе с врачом, акушером, гинекологом и специалистом узким, ну, например, мы взяли эндокринолога, подбираются дозировки препаратов. В первом триместре, ну, например, по той же щитовидной железе, в первом триместре идет одна дозировка, во втором может она увеличиваться, потребует увеличения. Потом может быть снижаться, и после родов тоже нужно рассказать пациенту, как принимать. При этом врач, эндокринолог назначает ряд обследований, которые необходимо будет женщине провести в беременном состоянии, чтобы понимать, как именно на эту беременность реагирует организм. И корректируются все препараты. Поэтому это да, это совместная работа узкого специалиста вместе с акушером-гинекологом. Только вместе.
Я правильно понимаю, что даже если у девушки вот какое-то такое, ну, грозное хроническое заболевание, например, патология почек, то нефролог и гинеколог должны быть в тандеме, вот вы правильно сказали, да. Чтобы эту беременность доносить, чтобы она ее доносила и родила там здорового ребенка.
Все верно. Даже если посмотреть на структуру перинатального центра, у нас есть отделение патологии беременности. И это отделение не только занимается беременностью, а именно разными обострениями хронических заболеваний при беременности. Опять же, взять патологию почек или поджелудочной железы, сахарный диабет. диабет. Бывает, что пациенты входят в беременность с сахарным диабетом. Это неизлечимое заболевание, которое просто требует коррекции. И если вдруг беременность как-то влияет на уровень сахара, пациенты кладутся в отделение, обследуются совместно с эндокринологом, подбирается терапия, мы наблюдаем за состоянием ребенка, как он относится к этой терапии, все ли хорошо. И совместным решением мы приходим к оптимально нормальной дозировке препарата или даже меняем препарат на тот, который более безопасный в беременности. И это тоже нормально. То есть это такая коррекция, которую мы не можем лечить только одно, нам нужно все вместе посмотреть.
Поняла.
В комплексе.
Александра Олеговна, а теперь меня такой вопрос интересует. Какие противопоказания, говорит акушер-гинеколог, девушке, которая планирует беременность? Вот он посмотрел все ее анализы, да, все, мы готовимся к беременности, например, нельзя ей делать МРТ или колоноскопию. Вот какие противопоказания, он говорит, вот сейчас там, об этом стоит забыть. Может, какие-то косметические процедуры?
При подготовке или когда уже беременна?
Именно при подготовке к беременности. Вот она сказала, что все, с завтрашнего дня я буду заниматься зачатием своего малыша со своим супругом. Эксперт говорит, хорошо, но имей в виду, есть вот такие противопоказания, что тебе нельзя делать, что в обычной жизни ты могла сделать спокойно там флюорографию и не думать об этом. А вот мало ли, вот она завтра пошла к мужу, говорит, милый, мы здоровы, давай начнем. И узнала, что уже беременна, а тут... Ей там, специалист узконаправленный назначил какие-то анализы. Он не знает, что она уже вот вчера стала.
Да, начнем, знаете, с такого простого. Это образ жизни. Я думаю, что иногда женщина может позволить себе бокал вина, а когда она планирует беременность, конечно, от этого лучше отказаться. То есть алкоголь или курение, то, что приносит хроническую интоксикацию, необходимо убрать. Также желательно перейти на такой более легкий труд. Например, ночные смены, они очень плохо сказываются на циркадном ритме в голове, на гормональном фоне. И поэтому, если вдруг ваша работа достаточно тяжелая, то нужно задуматься о том, чтобы перейти на более легкий труд, чтобы беременность эту сохранить. Не только зачать, но еще и было комфортно проходить первый триместр беременности. Это, конечно, опять же, к вопросу о смежных специалистах. Если вы принимаете какие-то лекарственные препараты на постоянной основе, например, при высоком давлении, есть разные группы препаратов, есть, например, ингибиторы АПФ, такие препараты, так называется группа, то вы должны проконсультироваться с акушером-гинекологом, который подскажет, на какие лучшие таблетки перейти, если вдруг вы планируете беременность. Потому что некоторые лекарственные препараты могут негативно сказываться на первом триместре беременности. И, конечно же, если это вопрос окружающей среды, чем лучше вокруг вас комфортнее среда, минимум стресса, лучшая экология, это благоприятно влияет. Рентген, КТ любой части тела или же рентгенография органов грудной клетки может неблагоприятно повлиять. Наверное, все. Там есть, наверное, много еще нюансовых историй. Все зависит от того, где пациент работает, какой образ жизни ведет. Там можно немножко еще выцепить. Это, наверное, все.
Александра Олеговна, а из практики у меня к вам вопрос такой. Как часто вы замечаете, что женщины приходят, например, в женскую консультацию, перинатальный центр, именно на этапе подготовки к беременности со своими вопросами, или они уже в положении приходят? Вот какое процентное соотношение девушек, которые вот только планируют беременность, и пришли, чтобы им ответили на их вопросы? Сколько?
Знаете, я скажу так, что с годами становится все больше. Где-то последние лет, наверное, 5-8, пациенты стали более тщательно, более внимательно относиться к своему здоровью. И уже практически не встретишь человека, который бы не посещал врача до беременности. Это очень малый процент людей. Чаще всего пациенты уже знают про свои заболевания, знают, с чем им идти. И очень осознанно подходят к беременности. Женские консультации, у нас есть ряд женских консультаций, пациенты приходят даже недель в 5 беременности, уже с фидбэком, с большим обследованием от врачей, собирают все выписки, приходят прям с такими папочками и встают на учет полностью готовым врачам. На самом деле комфортно от этого, потому что когда ты знаешь, что внутри у человека, ты представляешь, как его вести, ты можешь предугадать исход, и ты можешь направить в нужное русло беременность. Поэтому это очень важно. И если говорить по процентам, ну, не знаю, мне кажется, меньше 10% сейчас пациентов, которые не готовятся к беременности.
Александра Олеговна, расскажите мне, вот вы и ваши коллеги, акушер-гинекологи, с девушками, которые планируют беременность, вот первая беременность, она молодая, ей 20 лет, приходит к вам на прием, вы вообще как-то ее просвещаете в теме, назовем это, полового воспитания? Вы говорите, как ей теперь ухаживать за собой, что ей принимать? Или вы как-то абстрактно говорите, что вот, пожалуйста, витаминки, готовься. Сейчас поясню, к чему мой вопрос. Я знаю, что многие девушки, например, используют средства личной гигиены, которые нельзя использовать в беременность. Там, аж у них что-то, я не химик, поэтому я просто знаю, что потом им акушер-гинеколог говорит, ой, вот этим не пользуйся, у тебя там возникли какие-то раздражения в интимной зоне, вот, а она готовится к беременности или уже беременна, не знала об этом. Или, например, средства для лечения молочницы. Если девушка планирует беременность, то ей нужно переходить на средства в виде свечей, но не в виде таблеток. Это действительно так? Врачи говорят об этом? Вот мой вопрос в чем. Вы говорите об этом? Вы, ваши коллеги, просвещаете вот этих молодых девчонок? Или вы что-то советуете им там, перейти на какой-то сайт, почитать, также, не знаю, на портале «Роды в Москве» у нас есть много информации о подготовке к беременности. Или у вас есть время вот, немножко просветить, если вы видите, что девочка там, вообще не в теме, что с ней дальше будет?
Да, мы опять же возвращаемся к вопросу с двух сторон. С одной стороны, индивидуального подхода к каждому пациенту, с другой стороны, откровенности наших пациентов. Да? Когда люди приходят с каким-то запросом, и мы четко понимаем, что нужно, мы видим, как человек относится к здоровью, и можем направить и подсказать. Да, существует множество информации в виде брошюр. Мы даем пациентам с собой брошюры о том, как подготовиться, на что обратить внимание, про здоровый образ жизни. Если есть какие-то частности, как вы говорите, молочница, да, то в зависимости от того, с чем она пришла. Девчонка пришла, она уже беременная, или же она пришла еще с подготовкой к беременности, мы предлагаем ей санировать тем или иным способом, и в том числе партнера. Да, мы не забываем, что она семью создает не одна, а есть еще партнер, который тоже нуждается в санации, обследовании, тем более с такой деликатной проблемой, как молочница.
Ну, то есть вы говорите об этом, да, просвещаете, конечно, своих пациентов, да, будущих беременных девушек. Если девушка до планируемой беременности принимала те или иные средства контрацепции, противозачаточные, вы ей прописываете курс, как плавно от них отказаться, или просто ей говорите, вот там, почитай в инструкции, как вот это происходит? Девушки просто же не всегда обладают вот этой всей информацией медицинского характера.
Да, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что средства контрацепции, их много, и они разные, да, и девчонки чаще всего предохраняются, и потом приходят с вопросами, как мне уйти от этого, чтобы было безопасно. Да? Мы знаем, что мы за безопасную беременность. В этой ситуации, если это правда гормональные контрацептивы, то когда пациент отменяет, мы все равно переходим на некоторое время на барьерный способ контрацепции, презерватив, и проводим ультразвуковое исследование. Нам нужно посмотреть несколько циклов, как восстановится гормональный фон, как матка отреагирует на это. И уже когда, если мы прям занимаемся подготовкой к здоровой беременности, мы отслеживаем цикличность, нарастание эндометрия, это внутренний слой матки, куда прикрепится потом малыш. И через некоторое время мы говорим, о, круто, здорово, у вас наладилась овуляция, у вас шикарный эндометрий, пора, даем добро и уже начинаем, конечно, приступаем к зачатию.
Александра Олеговна, я вопрос себе такой выделила. Что необходимо сделать женщине за 3 месяца до предполагаемого зачатия? Может быть, есть вот каких-то топ-3? Ну, вы уже сказали, отказаться от курения, алкоголя, любых вредных привычек, там, перейти на здоровый образ жизни. Может быть, что-то еще вот топ-3 за 3 месяца? Да.
Обязательно нужно начать прием фолиевой кислоты. Это витамин В9, который позволяет улучшить регенерацию, и он снижает процент развитие патологии нервной трубки у плода, у эмбриона на 80%. То есть это очень важный витамин для того, чтобы нервная система у ребенка развилась и беременность хорошо. Это проведение ультразвукового исследования матки, ну, органов малого таза, для того, чтобы понимать, с чем вы входите в беременность. Без этого, конечно, никуда. Ну и, конечно, сдать разные обследования на инфекции, передающиеся половым путем, мазки, ПЦР-тесты. Здесь вопрос в том, чтобы понимать в данный момент состояние здоровья достаточно или нужно чуть-чуть подкорректировать и потом уже. Вот за 3 месяца вот этот вот базовый объем, фолиевая кислота, УЗИ, анализы достаточно.
Если к вам обращается ваша знакомая девушка, подруга, например, и спрашивает: Александра Олеговна, расскажите мне, планирую зачать ребенка в этом году, вот в какой период лучше, осенью, зимой или летом? Вот мне кажется, что лучше зачать летом, когда солнышко, много витамин, но при этом как-то осенью, зимой рожать не хочется. Вот есть какой-то такой лайфхак, модное нынче слово, когда вы говорите лучше?
Лучше по любви, и тогда, когда здоровье позволяет. На самом деле, любой момент времени прекрасен, потому что независимо от этого организм, да, имеет цикличность, но он должен быть максимально здоров на тот период времени, когда вы планируете. И это не связано с большим количеством витаминов, это связано с самоощущением, наверное, и с диспансеризацией.
Так. Теперь такой вопрос мой более серьезного характера. Вот женщина с неудавшейся беременностью в прошлом, как ей подготовиться к беременности? Что вы посоветуете сделать ей в первую очередь, если вот, требуется провести какой-то комплекс лечебных мероприятий? Каких? Вот, что вы советуете таким женщинам?
Ну, такие пациенты должны обратиться к акушеро-гинекологу, так скажем, перинатологу, да, это врач, который занимается перинатальной медициной от момента зачатия до момента рождения, послеродовый период захватывает доктор. Он возьмет все документы, связанные с тем, как проходили предыдущие беременности. Очень важно иметь на руках все выписки, все заключения, гистологические исследования, потому что на основании этого можно подобрать комплексную мероприятий, которые позволят зачать хорошо и еще и выносить беременность. Все зависит от того, с какой проблемой обратился человек. И здесь, конечно, комплексная подготовка именно в распознании причин и потом постепенно вход в беременность. И здесь врач-перинатолог прям за руку ведет женщину, пытаясь ей на каждом из этапов сделать максимально комфортно, подобрать лечение. Я не скажу вам универсальную таблетку. Такое, к сожалению, не бывает. Я бы могла сказать вам: давайте выпьем вот это, и все у вас будет хорошо. Каждый случай индивидуален. К счастью, наверное, да. И здесь нужно с каждым человеком разбираться. Просто нужно ответственно подойти к процессу.
Так, следующий вопрос про психологическую подготовку к беременности. Угу. Мы знаем, я думаю, многие из нас знают такие случаи, когда семейная пара на протяжении нескольких лет пытается зачать ребенка, у них не получается, они ребенка взяли из детского дома, усыновили, стали счастливыми родителями и узнают, что буквально там меньше чем через полгода женщина забеременела самостоятельно. Вот это психологический фактор, он действительно вот влияет на подготовку к беременности? Все-таки иногда женщина ждет, что вот завтра она уже беременна, что через месяц, а иногда на это нужен все-таки более длительный срок, а иногда вот отпустить какой-то вообще механизм в голове.
Полностью с вами соглашусь. Психологическое здоровье – это такое же здоровье тела, ума. Им тоже нужно заниматься. Когда есть навязчивая идея, она начинает немножко тормозить все процессы в организме. И здесь, правда, иногда говорят, нужно отпустить ситуацию, и станет полегче. Потому что я понимаю, с одной стороны, девчонок, которые каждый раз берут этот тест на беременность после очередной овуляции, а он почему-то так и не стал положительным. Но если нет органических причин, если нет причин в организме, в обследованиях, в анализах, то здесь, правда, иногда нужно обратиться к психологу, проработать некоторые моменты, зажимы и отпустить ситуацию. И беременности, правда, могут случиться.
У вас были в практике такие случаи, когда
долго? Да. У нас, я работала долго с центром кризисной беременности, с психологами этого центра. И они после того, как с пациентами работали, у них случались счастливые беременности, отправляли их к нам в перинатальный центр рожать. И ты рассказываешь, расспрашиваешь. Знаете, как бывает? Очень долго с мужем планируют, каждый месяц ждут, ждут, а потом уезжают в отпуск, отрываются, ну, отдыхают. Отпускают все заботы, не думают о том, что это должно быть как-то обязательно, это в удовольствие. Наслаждение вместе с партнером. И выходит с отпуска беременная. Такие случаи частые очень.
Так, отлично. А какие мифы вы слышали относительно темы зачатия? Вот чаще всего, может быть, к вам приходят девушки и говорят, а я вот пробую, вы говорите, что за бред, не надо пробовать так, там, не знаю, полнолуние отлично влияет на зачатие.
Да, можно. Я очень много знаю каких-то историй, знаете, как типа астролог мне посоветовал, там выбирают дату или час времени, когда точно нужно провести зачатие, чтобы точно родился мальчик или девочка. Вот это вот очень частая история. Но здесь проблема в том, что у женщины может не быть в этот день овуляции. Блин, как же быть? Вот. Но вот часто про даты, когда нужно заниматься половым актом, чтобы родился мальчик или девочка. Ну, еще, наверное, про всякие бабушкины рецепты, типа кушать ананасы для того, чтобы хорошо нарос эндометрий, тогда я точно забеременею. Вот это я тоже слышала. Нет, я почему-то про ананасы слышала. Не знаю, морепродукты для мужчин, там, чтобы лучше у него было, не знаю, да.
А про мифы относительно позы при половом акте. Например, я прочла, что после там, предполагаемого зачатия, чтобы оно свершилось, девушке необходимо некоторое время провести в позе березка. Это так? Это вообще работает? Это
вообще, мне кажется, работает, конечно, все, во что ты веришь, но на самом деле сперма, она может находиться до 3 дней во влагалище. И на протяжении этих 3 дней она может попасть в матку в любой из дней. И поэтому даже если женщина не полежит в позе березки, все равно самый крепкий сперматозоид доберется до яйцеклетки, и оплодотворение случится.
Есть мнение, что позы, используемые во время полового акта, влияют на зачатие и пол ребенка. Это миф. Мы с вами уже это проговорили, да. Это все я у себя вычеркиваю. Александра Олеговна, какие советы вы еще даете девушкам при подготовке к беременности? Например, если это, ну, условно назовем поздняя беременность, если после 30, даже давайте так, после 35, хотя меня поправляют эксперты, говорят, что поздняя беременность – это после 40.
Да, сейчас действительно так сдвинулось.
Но у вас же есть, например, в пациентке, которой 20 лет, вы советуете подготовку к беременности там, одним путем. В 30 там, обязательно уже наблюдаться у врача. Если в 20 это ну, получилось, в 30 вот обязательно, чтобы получилось, в 35, 40.
Ну, скажем так, это зависит от того, какой бэкграунд был у пациента, да, что он себе нажил, с чем он пришел вот сейчас. Это может быть и в 20 лет сложное соматическое заболевание, которое прям мы очень будем трепетно относиться к беременности, лишь бы мамочка чувствовала себя хорошо и прям вот еле-еле на руках носить и донашивать. А это может быть в 35 лет беременность, которая прошла, даже никто не заметил, само зачатие случилось. Девчонка дошла до родового процесса, родила, и все прекрасно. Поэтому здесь, скажем так, в зависимости от того, с чем пришел к нам человек. И опять же, вернемся к прегравидарной подготовке. Если женщина в любом из прекраснейших возрастов пришла к врачу и говорит, доктор, посмотрите на меня, я хочу забеременеть, и доктор ей назначает обследование, то у нее все сложится хорошо, независимо от возраста.
Александра Олеговна, так приятно на такой позитивной ноте закончить выпуск нашего первого подкаста «Роды в Москве». Спасибо. Спасибо, что подробно отвечаете на наши вопросы и соглашаетесь на интервью даже сразу после родов.
А я вас поздравляю с этим проектом. Это очень круто, когда вы так масштабно растете у нас на глазах. Спасибо вам.
Спасибо.
Это был подкаст «Роды в Москве». Слушайте нас на всех доступных подкаст-площадках. Смотрите наш подкаст на YouTube-канале «Роды в Москве» и в нашем сообществе ВК.